Фризен Вильгельм Петрович, кассета 7. Тщательно обыскали весь наш мундир в кавычках и приняли нас под расписку при администрации тюрьмы. Был нам выдан сухой паёк на обед, кусок черного хлеба и кусочек селедки, после чего быстро-быстро в машину воронок. Повезли нас недалеко, по улице Сталина. Через щели решетки мне были видны люди, собравшиеся на суд.
Не за сбор и не за злато мы перед вами предстоим. Сегодня здесь, как ни Пилата, Христос Спаситель наш судим. Святой Пророк из Назарета, за что судим?
Радостно было увидеть много моих братьев и сестер. Машина остановилась, и я увидел Петю Вал, моего племянника. Он шел с братом Рихардом по тротуару. Потом я увидел брата Яшу Изак. Он стоял, опираясь на крыло машины скорой помощи. Что-то мне показалось, что у него были заплаканы глаза. Вдруг замки наших дверей щелкнули, и была команда: «Выходи!» Свет солнца ослепил меня, но также осветил многие лица, стоящие в толпе с обоих сторон короткого пути с воронка до двери здания. Особенно я обрадовался, когда увидел свою супругу Веру, или, вернее, мамочку моих деток, которая встала на таком месте, чтобы ее можно было увидеть первую. Намного легче мне стало на сердце после того, когда я увидел так много своих. Нас завели в маленький зал с еще меньшей клеткой для подсудимых, где мы и сидели чуть ли не друг на друге. Что-то меня удивляло, так как на следствии и раньше мне говорили, что будут судить публично, на площади и так далее. А теперь вдруг было слышно, зайдут несколько человек, займут эти места и все, больше никого не пускать. По-видимому, хотели что-то сделать, чуть ли не закрытый суд, в то время как корреспонденты и магнитофоны все было на месте. Порядочно пришлось там сидеть и ждать. Люди застопорили все проходы и не давали возможность работникам выходить и заходить. Настояли на том, чтобы было дано большее помещение. Вдруг было объявлено, что суд состоится в клубе ферросплавного завода. Весь народ двинулся туда. Нас опять воронок и увезли. Опять завели нас, на этот раз уже не в зал, а только в фойе, и там нас усадили. Мы раскрыли свой скромный обед и закусили, в то время как братья Браун, Петя и Комник и другие старались и упрашивали, чтобы нам передать что-нибудь покушать, но их старания были тщетны. Часа через полтора-два было объявлено, что суд не состоится, а назначается на следующий день в зеленом клубе. Нас увезли обратно в тюрьму. Опять эти каморки с шероховатыми стенами. Но поскольку мы рано прибыли, то нам порядочно пришлось ждать, так как дневной сбор урожая преступного мира еще не был окончен. Много мы там перебеседовали с братьями в то время, как двери то и дело открывались, и еще заталкивали к нам людей. Потом каждого отвели в свою камеру, а меня в больницу. На следующий день та же самая процедура, и вот мы подъезжаем к зеленому клубу. Множество народа ожидало нас. Кто с добрым расположением к нам, а кто с худым. Все это меня мало интересовало. Мне было важно увидеть своих деток, которых я так долго не видел. Зеленый клуб был совсем близко от того места, где мы жили. Немного пройдешь пешком, и вот этот зеленый клуб, куда нас привезли на суд в наш металлургический район по месту жительства, так что и дети могли быстро прибежать туда. Как проходил суд и что там было сказано, мне кажется, кто-то со стороны мог бы лучше описать. Я же буду описывать то, что случалось вне зала суда. Отмечу только то, что я располагал в последнем слове сказать длинную и хорошо намеченную проповедь. Но судья не разрешил мне говорить за Иисуса Христа, и мне пришлось ограничиться тем, что я говорил в свою защиту, хотя и тогда, и по сей день жалею, что не больше и не дольше говорил о Господе нашем. Переброска наша из тюрьмы к зеленому клубу очень плохо сказалась на здоровье брата Эриха и брата Вани. Они рвали. К ним сильно подступала тошнота. И вот тут-то и стала проявляться заря моего ума, где именно и что наносит вред людям и когда. Ибо эти молодчики-солдаты, которые нас охраняли, сурово кричали «Кончай!» Это слово, видно, уже у них выработалось и в уме, и на языке. Когда брат Эрих обратился и сказал, что ему плохо, что его рвет, то ему было грубо сказано «Терпи!» Бедные мои братья, бледных их выводили из бокса воронка. В одной такой поездке брат Эрих все же не смог терпеть и вырвал. По железному полу кузова воронка потекло далеко. По прибытию в тюрьму опять вводили в камеру с шероховатыми стенами, куда собирался народ, дневной сбор преступников. Но на этот раз со мной было уже хуже, так как в такой маленькой комнатке, примерно 4,5 на 3 метра, так много натолкали людей, что стояли друг около друга. Притом каждому из курящих обязательно нужно было закурить. Курили все время. Со мной стало плохо. Я присел у дверей на корточки и был рад, когда кого-то еще заводили, ибо при открытии дверей я мог хватнуть немного свежего воздуха. Но это было совсем немного. Я стал стучать в двери, после чего волчок посмотрел на надзиратель и крикнул: «В чем дело?» Ему кто-то за меня крикнул, что с человеком плохо, но на это мало обращают внимания. Делается это вроде назло, наталкивают по много людей в одну камеру, так как рядом много совершенно пустых свободных камер, но им, по-видимому, не хочется расфасовывать людей по всем комнатам. После долгого мучения кто-то из заключенных стал так тарабанить в дверь, что надзору все же пришлось открыть дверь. Закричав, он, по-видимому, увидел меня бледного и в плохом состоянии. Взял меня и отвел в совершенно пустую, рядом находящуюся камеру. Там был хороший воздух, и я заплакал. Не то от радости, что чуть-чуть не задохнулся, не то от печали, сам не знаю, но я обратился в молитве к Богу и плакал. В это время слышу, открывается камера, где я был, и суровый голос с криком обращается к заключенным, кто стучал. Это был старший охранник. Но, видно, ему сказали, что человек заболел. Подошел к моей камере, с треском откинул замок, и дверь открылась. И тот же крик «Кто стучал?» был обращен ко мне. Я спокойным, тихим голосом сказал, что люди за меня стучали, не я. Видимо, смягчилось его сердце при кротком ответе, а глаза были еще в слезах после молитвы, и он смягчился. Закрывались двери уже спокойно. Это неудивительно, что эти люди, как озверевшие, суровые и на первый взгляд очень сердитые, потому что народ, с которым им приходится вращаться, очень распущен, хитрый, притворный. Но при кротком, униженном ответе все же сердца пленяются. Я пожаловался врачу о том, что со мной становится очень плохо после возвращения из суда в полно натолканной людьми камере. И на следующий день, когда вернулись из суда, меня быстро отправили в больничку. Возили нас на суд всю неделю, то есть 6 раз. Последний день суда наш конвой был одет в парадную форму. Видимо, для того, чтобы фотографировать, что делали в этот день много раз, а была это суббота. Ввиду дождя и грязи нас из зеленого клуба на сей раз выводили через парадную дверь. С обеих сторон выстроился народ, чтобы еще раз посмотреть на нас. Прибыли в тюрьму довольно рано. Нас завели в совершенно свободную камеру. Воздух пока был свежим. Я предложил братьям преклонить колени, что мы и сделали. В молитве мы обратились к Отцу Небесному с просьбой о сохранении народа Божьего и также о нас, ибо не знали дальнейшей нашей судьбы. На сей раз опять пришлось долго ждать до развода по камерам. И когда все собранные преступники этого дня были взяты, нас отвели в баню, что в тюрьме делается каждый день. Братья под такое счастье уже попадали, но я из-за того, что меня раньше уводили в больничку, этого счастья не получал. И на сей раз, последний раз, я мог бы уже тоже раньше попроситься, чтобы отвезли в больницу, так как такое указание было дано врачом. Но зная, что, быть может, последний раз мы находимся вместе с братьями, я на то не решился, и мы использовали много времени, пробыв наедине вчетвером в этой камере. Потом уже начал набираться народ, и, как выше указывалось, мы были отведены в баню. Там происходили стрижка, бритье, но тунеядцев, это люди, еще идущие под конвоем на ссылку, их не стригли, им разрешалось носить волосы. Одежду сдавали в дезинфекцию для уничтожения насекомых, что, конечно, хорошо. Мы покупались, оделись и были отведены в длинный, мне уже знакомый тюремный подвал. Нехорошо на душе в таком месте, где по бокам железные двери, за которыми сидят различные люди. Кто знает, может, им завтра или сегодня ночью придется попрощаться с этим светом, а потом вечность. Здесь мы с братьями расстались, так как их повели в одну сторону, а меня в другую. Пришлось подняться на 2-й этаж, где в большом коридоре корпусной меня поставил, а сам делал развод других людей. Я постоял свободно, без охраны, минут 15-20, что казалось странным. Вдруг вижу, ведут по коридору человек 25 в заправке и заводят 80-ю камеру, и я мельком увидел толстого Силковского. Он спросил, сколько? Это значило, сколько лет дали на суде. И я успел только показать ему одну руку, то есть 5 пальцев. Было уже поздно, когда я явился в свою больничную палату. Остывший ужин ждал меня. Но на сей раз надзирательница была добрая, пошла и подогрела мой ужин и принесла мне. И так продолжались длинные летние дни. Помню, в один из таких дней к нам положили молодого парня, 14 лет. У него потерялась речь. По-видимому, ночью упал на челюсть, ушибся и не мог говорить. Потом хирург поправил ему челюсть, и он стал хоть плохо, но немного говорить. Оказывается, они, малыши, под руководством одного 18-летнего парня, а младший среди них был 9 лет, поймали учительницу где-то на остановке школы и изнасиловали ее, за что и сидели под следствием. Суд приговорил, как я уже услышал за них в лагере, 18-летнего к расстрелу, а подростков, кому 3, 4, 5 лет заключения. Как я мог определить по этому парню, то он был уже крайне испорчен и такой наглый. По его рассказам, Он по очереди к учительнице был вторым. Неприятно такое писать, но ужасы творятся, и, по-видимому, в Вавилоне всегда будут твориться. Он также рассказал, что за свою жизнь уже украл 30 велосипедов, из них 7 моторных, и продавал их за малые цены, лишь бы выпить. На левой руке у него было 6 прожженных пятен диаметром в копейку. Когда я настойчиво попросил, чтобы он рассказал, что это, то он похвастался, что каждое пятно – это литр водки. «Интересно, как же это?» – спросил я, и он рассказал. «Горящую папиросу поставить на кожу руки, а ртом подтягивать, чтобы огонь прожигал кожу руки. И это делается у них спором на литр водки, а если не выдержишь, то проиграл. Страшно, что делается среди этих безбожно воспитанных детей. Только бы Господь сохранил моих детей и детей народа Божьего, чтобы они близко не подходили к таким делам». 14 сентября 1961 года я был вызван приготовиться с вещами. Это было всем ясно, что нас перебрасывают на пересылку. Меня повели, и, обходя угол, я увидел светлое лицо брата Вани Буллер. Увидев меня, по его старой привычке, он поднял руку в знак приветствия. В камере мы встретились. У кого были вещи, деньги, то выдавали. Также я был отведен в кассу, где мне выдали мои 10 рублей, которые были мне посланы моим племянником, братом Петей. Выкрикивали нас по тюремному обычаю. Имя, отчество, год рождения, статья. Все это нужно сказать после того, как выкрикнут твою фамилию. Братья рассказали радостную весть, что все это время после суда и по сей день они были вместе в одной камере. Все время одна четвертая койка была свободная, и они все вспоминали меня, желая, чтобы я был там. Я был и тому рад, что Бог так любит и дал возможность им иметь такое дорогое общение. По их рассказам, они много беседовали, пели и молились. Нас натолкали в Воронок и увезли на пересылку. Воронок сделал в этот день несколько рейсов с тюрьмы до пересылки. Мы попали на последний рейс. Остальной же народ, который увезли раньше, опять-таки был размещен по этим шероховатым камерам, с которых должны были нас увозить. Эти комнаты были так устроены, что с одной стороны стены с коридора заходишь, а другие двери открываются прямо во двор пересылки. Но эта камера была довольно маленькая, без окон, то есть почти геометрически закупорена. И вот один около другого курят, ругаются, что только там не делается, и притом пришлось довольно долго ждать. Народ стал волноваться, ругаться, стучать и кричать. Я же старался быть как можно ниже, к двери, чтобы можно было хоть немного хватнуть воздуха. Преддверие ада. Начальство здесь чувствовалось было гораздо слабее, чем в тюрьме. Перед тем, как закрыть нас в камеру, опять-таки был произведен обыск. Вдруг открылась дверь, и мы увидели предвечерний свет и вздохнули свежий воздух. Нас вывели во двор и повели в трехэтажное здание, на второй этаж, опять-таки в шероховатую камеру, но уже большую, с двумя окнами. И там опять пришлось долго ждать, когда вдруг после того, когда заключенные подняли крик, дверь открылась, и мы были вызваны один из первых Буллер, потом Дик, Шеллинг, и вдруг последовала моя фамилия. Как я был рад, ибо думал, что хоть здесь будем вместе. Нас отметили по личной карточке, дали кружку, ложку, за что пришлось расписаться. После этого было приказано отвезти в 34-ю камеру. Надзор сказал: «В хорошую камеру стариков». Пошли налево по коридору, и вот открылась крайняя камера. Нас встретило человек 30. Все обратили свой взор на нас. Нам дали место внизу в одном углу. Комната была кругом и сплошь одни нары. Внизу было немного темновато, но зато был лучше воздух. Я был очень рад, что мог быть вместе с моими родными братьями. Брат Андрей Дик занял место в углу. Рядом с ним брат Ваня Буллер, потом брат Эрих Шеллинг и я. Правда, по сравнению с другими камерами, наша была примерная. Молодежи у нас не было, а был подобран контингент выше 40 лет. Мы тут же занялись письмами, но их, к сожалению, принимали только 2 раза в месяц. Прошло несколько дней, как вдруг нас вызывают на свидание, Эриха, Андрея и меня. Какое радостное это было время! Нас вывели в коридор, обыскали и повели. На хорошее место меня посадил надзиратель. И вот вдруг я увидел мамочку и моих любимых деток. А еще неожиданно для меня было то, что с ними был папа. Короткими показались эти 30 минут, но ничего не поделаешь, такой уж закон. Также впереди меня сидела сестра, не помню ее имени. По-видимому, пришла тоже на свидание к своему сыну. Но мне кажется, она на него меньше обращала внимания, все смотрела на нас и плакала. Потом мы получили передачу и отправились опять в свое купе в кавычках. Здоровье мое становилось все хуже и хуже. На свиданке я передал, чтобы мне передали подушку, а то все на голых нарах, подкладывал под бок шубу. Не очень удобно было спать, а вместо подушки был мешок с вещами и продуктами. Я-то хоть на шубе лежал, но бедные мои братья, у них постилкой служили пальто или плащ. Мои братья, особенно Эрих и Ваня, тут отдохнули. Мне кажется, впервые за всю жизнь, так как долго уже не работали, то и дело, хотя и твердо, но спали и спали. Эрих в первое время даже поправился. Брату Андрею, Дик, не очень-то спалось, а мне вовсе, потому что не хватало воздуху, несмотря на то, что одно окно было открытое, и я мучился, особенно ночью. Я и тут старался сунуть голову к щели, где воздух был свежее, подступал между нарами и батареей у стены. Но что еще было отвратительно, это труба связная, в которой зимой проходит горячая вода, то есть отопление. Она связывает третий этаж и наш второй, потом первый и в подвал. Но в настоящем случае труба служила телефоном. И что удивительно, я никогда не знал, действительно телефон. Ибо с одного этажа говорили на второй и даже в подвал, и так ясно слышно, как по телефону. Как это делается? Берут кружку, из которой пьют, постукивают по трубе, это значит вызов. С другого этажа дают ответ таким же образом. Потом слушающий ставит кружку дном к уху, в то время как говорящий ставит кружку дном к трубе. Один кончил говорить, дает сигнал стуком, что кончил, и поворачивает кружку, в то время как другой тоже изменяет положение и так слушает. И это так ясно и хорошо у них получается, что я, к сожалению, очень мучился, ибо эти звонки и разговоры с раннего утра и порой до позднего вечера. А я как раз головой лежал около центральной трубы. Но я должен был не забывать, что я в чужом доме гость, и ко всему надо было быть глухим и немым. Эти разговоры у них обычно кончались нехорошими словами. К великому несчастью, вверху у нас была камера 58-я, и сейчас у меня еще гудит в голове, несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев. 5-8, 5-8. В тюрьме и на пересылке по трубе или так с окна в окно кричат не 34 или 58, а 3-4, 3-4, 5-8, 5-8 или 18, 1-8, 1-8. 58-я камера была женская. В подвале же камера номер 7, а на первом этаже больничка. И вот эти женщины, которые только одним своим разговором, не только взглядом отвращают от себя любого порядочного человека. Какой разговор человеку не может прийти даже на ум, то сатана им преподносит. Можно вспомнить обезьян в зверинице, которые находятся в клетке и раздраженные бросаются то в одну сторону, то в другую, хватаясь за решетку, якобы в силах вырвать ее. Так и эти женщины и мужчины бросались то к трубе, то к окну со своими низкими разговорами и даже перебрасывали вещи, рубашки, костюмы, табак и прочее. И это так ловко, что если идет шмон, обыск по тюрьме, то передают вещи очень быстро, по стуку через стены, потолку, полу, и, что удивительно, не только вверх, вниз или снизу вверх, а и в соседние камеры. А если особенно вечером женщины мыли полы в коридоре, то эти человекообразные обезьяны бросались к кормушке, как звери, чтобы хоть через щелочку увидеть хоть ногу какой-нибудь женщины. Этот разговор по трубе нередко кончался страшной руганью, но женщины, как мне казалось, превосходили мужчин. Очень рад я был, когда в конце концов, поздно вечером, вся эта трагедия кончалась, и телефон переставал работать. несмотря на то, что это в корне запрещалось так разговаривать после отбоя, но они все равно ухитрялись, садясь в угол и давай рассказывать. Все это очень сильно влияло на мое здоровье, ибо мне нужен был покой, а его не было. Из-за отсутствия кислорода я часто садился за стол, наклоняясь на него или клал подушку. Брат Ваня и Буллер передали передачу, и там для меня была подушка. Уткнусь в подушку и так отдыхал. Наконец, к утру обычно все утихомиривались. А утром, опять-таки, как можно пораньше, стук по трубе и начало мучительного дня. Порой народ так ругался между собой, что доходило до кулаков, и другим приходилось разнимать. И, наблюдая за всем этим, я сказал, что это преддверие ада, ибо народ приготавливался к тому, чтобы в аду им уже быть наученными. Много мы там беседовали с народом. Были такие, которые очень интересовались, за что и почему нас посадили. На прогулку нас водили ежедневно, но для меня это было тяжело, так как ходить я уже почти не мог. Все же я добирался до прогулочного дворика и там садился на скамеечку, в то время как другие использовали это время так, тем, что старались ходить взад и вперед. Надзиратели, которым Господь дал жалость ко мне, не ругали меня, несмотря на то, что я отставал от всех. Пищу, которую нам давали, я почти не мог кушать, потому что был у меня застой желудка, который тянулся еще из тюрьмы и все еще не прошел. Мне предложили, чтобы я обратился к врачу, чтобы меня положили в больницу, но я не хотел расставаться с братьями. Раньше я уже был на приеме у врача, и как раз принимала та врач, которая лечила меня в больнице. Она предлагала мне несколько раз отправить меня в лагерь или в центральную больницу, но я категорически отказывался, упираясь на то, что не хочу расставаться с моими друзьями. Наконец, я уже и сам видел, что так дело дальше не пойдет. Хотя и хорошо быть вместе, вспоминая слова, как хорошо и приятно быть братьями вместе, все же печень все увеличивалась, и сердце становилось все хуже и хуже, и не спрашиваешь, хочешь ли быть вместе или нет. Несколько дней я промучился. Пробовал лечь на верхние нары, около открытого окна. Старался кушать только белые сухари и немного приварка. Все это не удержало мою болезнь. 25 сентября было мое день рождения. У меня от передачи были оставлены 4 большие яблока и вафли. В честь отметки сего дня я дал каждому по яблоку и 2 вафли. Хотя я и не любитель отмечать день рождения, особенно свое, но здесь пришлось. Все это хорошо, быть вместе, и для меня это было дорого, но расставаться все же пришлось. С 3 на 4 октября мне стало очень плохо. Я дышал и дышал, но воздуха мне не хватало, ни лежа, ни сидя. К счастью, кормушка была открыта, ее часто открывали для проветривания, и я так уткнул голову в нее и дышу воздухом из коридора. У надзирателя тронуло сердце. Без того, чтобы я что-то сказал, он вызвал медсестру дежурную. Добрая, пожилая еврейка, дай Бог ей всего хорошего за ее доброту. Она прощупала мой пульс и тут же велела открыть камеру. Вывела меня в процедурную на этом же этаже. Поставила укол, но, видя, что все это мне не помогает, свела меня и на этаж ниже и положила в больницу. Так что мои любимые братья остались в 34-й камере, а я даже, так получилось, ушел и не попрощался. Все это произошло быстро, и я думал попасть еще обратно. И кто думал? Брат Андрей Дик собрал мои вещи, брат Ваня и брат Эрих спали. Все это произошло так быстро и в болезненном состоянии, что потом, опомнившись, я сильно сожалевал. Правда, должен отметить, что если бывает так плохо с сердцем, то кажется, что я уже полумертвый. Ставят уколы, и все, что не делают, кажется, что ничего не чувствуешь. Бедная евреечка, она крутилась около меня как мать, сильно заботилась обо мне и так старалась, не зная, что сделать. Вызвала с горбольницы скорую помощь, которая приехала с кислородом и уколами. Стало немного легче. Пролежал я в больнице до 4 числа, где меня поддерживали уколами под строгим наблюдением, а 5-го собрали меня и хотели отправить в центральную больницу. Сама начальница санчасти в пересылке побеспокоилась за меня. Когда я был переведен в камеру, в приемную, то она вызвала меня к машине «Воронок» и показала с вопросом, смогу ли я сесть в боксик и доехать до больницы. Я посмотрел и увидел точно такой же боксик, в котором я сидел при аресте, где я чуть не задохнулся, и я не согласился. Она стала уговаривать, но я отказался. Машина шла с пересылки на 5-й женский лагерь, и перебрасывали туда заключенных женщин с детьми, и меня хотели сразу захватить, как тяжело больного, и отвезти в центральную больницу. После моего отказа я был поведен обратно в больницу. Выходя из дверей больницы, начальник санчасти, тоже еврейка, заставила одного из заключенных, видимо, из обслуги, нести мой мешок до больницы. Пришлось опять переодеться и лечь на свою койку. Питание в больнице было сравнительно хорошее. На другой день собрали этап в специальную больницу. Нас опять собрали в камеру, человек 19, и потом повезли совсем близко, около нашего дома. О, как сердце рвалось! Хоть на немного заглянуть домой, к вам, детки! Но машина быстро помчалась мимо домов, улиц, и мы оказались около первого лагеря на 30-м поселке. Мы вышли, я осмотрелся. Все знакомо. Ведь на моих глазах все выросло. Сколько раз я побывал на этом месте. И кто думал, что в таком состоянии придется быть здесь снова? Женщина, в руках которой были наши личные дела, опять-таки вызвала по фамилии и по одному проходили вахту, где нас встретил надзиратель. Тут же опять был произведен обыск, и у кого были наличные деньги, надо было их сдать надзирателю, который был нацмен, человек очень высокого мнения о себе. Мне таких пришлось сдать свои ранее полученные в тюрьме 10 рублей. После этого мы были поведены к нарядчику, где заполнялись анкеты, и после этого нас повели в следующий барак. По дорожке нам встретился человек с раскосыми глазами, который показался мне очень подозрительным. В этом подозрительном я не ошибся, так как это был оперуполномоченный и во время труда армии в 40-х годах работал в этой же должности. Не напрасно его подозрительный глаз показался мне, ибо он был направлен на меня. Нас завели в больничный барак, где пришлось переодеться, и тут же в коридоре я встретил Целковского. Он уже прежде меня успел попасть в больницу, который и вел меня в палату и сказал: «Займи эту койку». Не успел я расположиться как следует, как прибежал расценный со словами: «Фризинг кто будет?» И тут же пришлось мне в халате и в нижнем белье пойти к высокопочтенному оперу. Для того, чтобы к нему попасть, надо пойти в другую зону через вахту, где меня без всяких пропустили. Поскольку было уже холодно, 6 октября, я порядочно простудился, что впоследствии отразилось сильно на моем здоровье. Войдя в кабинет, меня встретил именно тот, как косой опер и еще какой-то военный чин, и начался насмехающийся над Богом и религией допрос. Я старался говорить немного, ибо знал, что это напрасно, и они вызвали меня только с той целью, чтобы поближе познакомиться со мной. Не помню уже всех насмешек, но это помню хорошо, как они мне сказали: «Смотри, если будешь продолжать здесь вести пропаганду, то запрячем тебя подальше». В разговоре с ними насчет приношения детей в жертву я сказал: «Хотя вы и говорите, и разглашаете, что мы приносим в жертву детей, то я еще не принес ни одного, а у меня их 9. А вы вот посмотрите в гинекологическое отделение, сколько там детей приносят в жертву Богу Молоху». Мой начальник опустил лицо над столом и уткнул нос в какую-то бумагу под стеклом. Видимо, виновен он в этом жертвоприношении, ибо в глаза что-то не мог смотреть мне. Как можно быстрее я старался добраться до своего барака после того, как меня отпустили. На улице холодно, ходить быстро не мог, а был в кальсонах. Двери, ведущие в нашу палату, были под стеклом, и можно представить себе зверинницу, в клетке которой появился новый интересный зверь. Я много об этом не буду писать. Охрана и надзиратели, с которыми я раньше работал на машине, по почти ежедневно вращаясь с ними, возил им дрова и так далее. Они недовольствовались тем, что смотрят на меня из коридора, но даже к койке подходили. Но надо быть на все слепым и на все иметь терпение, и терпением спасать душу свою. Больница, то есть терапевтическое отделение, расположено в бараке обычного типа. Посередине насквозь коридор и по обеим сторонам палаты. С одного конца заход, а на другом конце этот же выход. И там была уборная, туалет, вонь и грязь. Тут же, да притом, это больница, и невольно приходилось вспоминать обвинения на нас на суде. На сборищах обвиняемые по делу совершали обряды, которые по своему существу являются антисанитарными и способствуют распространению заразных болезней. И дальше в обвинительном заключении говорится. К этим обрядам прежде всего относится обряд хлебопреломления, омовение ног и так называемое святое лобзание, поцелуи. Поставленные мною точки в обвинительном взяты в кавычках. Антисанитарный характер обряда хлебопреломления заключается в том, что из одного и того же сосуда, той же порции вина, пользуется большое количество людей. При совершении обряда омовения ног сектанты в одном тазу моют друг другу ноги и используют одно полотенце для вытирания ног, при этом не обращают внимания на чистоту ног, наличие каких-либо заболеваний кожи, нарывов, ран, ссадин, нарост и так далее. А тут, в таком общественном месте, да притом это же больница и такая грязь, уборная без канализации. Притом в деле нас обвиняли, что там, где проходят собрания, уборные негигиеничны. Три палаты были под замком. Поинтересовавшись, что там за люди, я узнал, что там лежат умалишенные больные, что меня заинтересовало. Позже я стал наблюдать, потому что если идти в уборную, то надо было проходить мимо них. Что только они там не делали. Один накрылся одеялом, сидя на койке, что-то там делал. Другой лежал на кровати, тихо, и то смеялся, то пел песни. Отрывает кусочки от газеты и представляет, что это карты, и играет с ними, и так далее. Самая крайняя дверь направо была изолятор, с железными решетками по обеим сторонам, почти до потолка. Однажды вечером, когда я пошел в уборную, двери изолятора были открыты. Там было темно. И я слышу разговор. Санитар уговаривает кого-то. Я пригляделся и увидел, что под самым потолком, влезший по решетке, сидит человек, а санитар уговаривает его, чтобы он слез. После долгого уговора он спустился, сел, но только стоило санитару отвернуться, так он, словно кошка, быстро влез по решетке на другую сторону под потолок, и там, вцепившись, сидел и сопел. Вскоре пришел санитар, которому, видно, часто приходилось заниматься такими делами, стал его уговаривать, после чего он повиновался санитару и слез. Санитар в таком случае поступал с ним очень осторожно. После всего этого санитару удалось завести его в палату и положить его на койку. Были такие случаи, что сумасшедшие кидались на людей, кричали диким голосом и так далее. Их было человек 18-20, и всем им надо было отсидеть сроки, которые они получили. Не больно напрашиваются мысли. Неужели и сумасшедших судят? Да, приходится думать и о себе, а именно, что я инвалид по сердцу второй группы, имею 9 маленьких детей, но на это в суде не обращают никакого внимания. Мой знакомый по тюрьме Целковский старался здесь всех перекричать и переспорить. Да вряд ли и нашелся бы человек, который знал больше его. Евреи вообще люди, одаренные в умственной способности. И здесь, в больнице, начальник банк еврей, начальница нашего корпуса еврейка София. И пришлось порассуждать, неужели Целковский не найдет общий язык с ними? Поскольку я был в более близких отношениях с ним, то он мне кое-что говорил. Однажды он был вызван с Софией на беседу. После этого я его спросил об их беседе. Он рассказал о их разговоре и что он просил, чтобы его еще не выписывали. Я, конечно, понял, куда он дело клонит. Состояние его сердца было намного лучше моего, Это было не раз засвидетельствовано врачами. И вот он прибыл на лечение в центральную больницу гораздо раньше, чем я, и его еще оставили. Числа 15 сентября в центральную больницу прибыл Добровольский, старик, которого я частенько посещал в палате номер 8, и он мне рассказал, что якобы меня хотят представить на актировку, но я в этом, конечно, сомневался. В этой палате лежал старик по кличке Колчак, парализованный. Он сидел за то, что отрубил своей жене обе руки. И вот он умирал медленной смертью. Кормили его через задний проход, но бесполезно. Через несколько дней его унесли умершим. Ушел человек в вечность. Как страшно! Через несколько дней вечером начался крик во второй палате. Оказалось, что молодой парень, инвалид, не справившись с работой, это где-то близ Уфы, рассчитался и хотел устроиться на другую работу, а в это время его осудили как тунеядца. Он шел этапом на восток. Довезли до Челябинской пересылки, ибо тунеядцев везут с пересылки до пересылки, так что по 4-5 месяцев бывают в пути до места. Он сильно заболел, и его перебросили в центральную больницу. И вот этот крик начался с вечера. С большим мучением его держали и связывали. Все его коленки были отбиты до крови об стены. Но к утру крик стал утихать, и вдруг стало тихо. Тихо навсегда. Он умер. Напрасно мать-старушка ждет своего сына домой. Напрасно она думает, что он напишет ей весточку. После двухчасового остывания на месте, как полагалось по закону, он был унесен. Рядом со мной лежал еврей Дойк. Мужчина высокого роста, на первый взгляд, как я его определил, он мне показался лучшим, и я позаботился и занял ему место. Но он оказался очень плохим человеком. Мне кажется, что у него вместо молитвы перед едой или после были матершины. Скверно он ругался. Позже он лег на освободившуюся постель чуть дальше, а эту койку занял Добровольский, старик, которого перевели из палаты номер 8 в нашу. Тут наступил 16 октября 1961 года, 22-й партсъезд. Со вниманием мы слушали радио, многие читали газеты, читали то, что министр внутренних дел Шипилов говорил в своей речи, что мы, заключенные, внутренние враги, что очень отрицательно действовало на многих и многое другое. Особенно внимательно слушал и читал Целковский. Запись найдена в книге «Хижина дяди Тома», которую я читал в центральной больнице. Сегодня 20 октября. Несколько дней чувствую себя совсем плохо. Сегодня нас взвешивали, и я похудел на 4 килограмма за 14 дней. Плохой аппетит, болею. 23 октября, несмотря на то, что две ночи мне было очень плохо, то сегодня ночь прошла хорошо. Много пришлось передумать и рассуждать. Позавтракал и потом скорости все вырвал. Теперь лежу и потею. Сегодня получил письмо от Веры с фотокарточкой Димочки, Саши с Машей, Петя, Павлик, Сашенька. В письме Веры были слова, которыми она обрадовала меня до слез. «Мужайся и крепись». Как радостно иметь такую жену, ведь она осталась с 9 детьми. Не помню, на какое число я списался с мамочкой, которая должна была с вами, деточки, Аней, Вовой, Эрной, Верочкой, Петей, Павликом, Сашей, Машей и Димочкой прийти ко мне на свидание. Когда я это сказала своему лечащему врачу, которая была молодая женщина, татарочка, Роза Александровна, она категорически отказала мне в подписи на разрешение на свидание. Сильно повлияло это на мое сердце. Она, по-видимому, заметила это, но все же настаивала, чтобы я не вставал и не ходил, и если пойду на свиданку, то это будет тяжело для меня. Тут я стал волноваться и плакать, и так было тяжело, и еще больше накладывается тем, что не дают повидаться с семьей. Ночь промучился с мыслями, и что только не приходило в голову в таком случае. Думал, это, наверное, все действие КГБ, чтобы меня разделить с семьей и не дать возможность хоть коротко встретиться и увидеть родные лица. Слезы мои были мне хлебом день и ночь, говорит Давид. Сейчас я пишу от себя, так как папа тут не упоминает, потому что написано все было в лагере, а вдруг заберут. Он много церковного не писал. Потом мы это слышали. Он еще очень всегда ждал свидания с семьей, потому что только через эти свидания мама привозила от братьев вести, как и что в церкви, как народ, как вообще все положение. Он сильно переживал за церковь, а писать об этом не мог ни он, ни мама. Я, как старшая, была на личных свиданиях и слышала, как они с мамой тихонько разговаривали об этом, как договаривались писать письма между строк молоком, а потом, когда поджигаешь на огне, лист становится черным, а между строчек белые строчки идут, написанные молоком, и можно было читать, как все в церкви. На другой день я пошел к зубному врачу, который как раз в тот день принимал больных в нашем же бараке. Врач была женщина, немка, с Воли. Я где-то видел, но не знал ее фамилию. Позже узнал, что она живет в доме с Кремером Володей. Цель моя была вырвать этот зуб, который меня так мучил еще в тюремной больнице. Она согласилась, но боялась, зная мое сердечное состояние. Я ей рассказал о моих переживаниях, о том, что Роза Александровна не соглашается на свидание с моей семьей. Так что при таком расстройстве можно ставить и не ставить укол, так как сердце болит от другой боли. Хотите – ставьте, хотите – нет. Рвите так, без замораживания, мне все равно не больно. Она поставила мне в десну укол, и там стала надуваться большая шишка. Но я абсолютно ни малейше не чувствовал, как она колола. Только чувствовал, как надувается во рту шишка. Потом она шла, ушла и привела фельдшера, который поставил в руку укол, после чего в скором она взялась за инструмент. Засунула клещи сбоку губы, тем самым отделив десну от зуба, и начала рвать. Рвала, рвала, говорит, что-то не идет. Но все же, преодолев, вырвала. Оказывается, железная пломба, которую мне ставили еще в Алма-Ате, была и в больном зубе, и в другом, и ей пришлось ее разорвать пополам, оставив полпломбы в соседнем зубе, а отрезанная половина осталась в вырванном зубе. Мне кажется, что немногие смогут поверить, что вся эта процедура была для меня приятна, и так хорошо было, когда хрустело и сломали негодный зуб. По-видимому, так же хорошо и внутреннему человеку нашему, когда больное, негодное для вечной жизни, отрывается, и оно больше не нужно. Эта зубная врач поговорила, видимо, с Розой Александровной, так как через день, когда я все же подал заявление на свидание, она сказала: «Я вам разрешу, но смотрите, чтобы не повлияло на здоровье». Конечно, я возрадовался. На другой день, часа в 3 дня, надзор сообщил о вашем прибытии. Порядочно пришлось постоять на дворе в холоде, пока нас вывели из общей зоны через калитку в другую, а потом опять в ворота и, наконец, двери в вахту, где я мельком через окно увидел папу и Вову. Нас предварительно обыскали и завели в комнату для свидания. С нами был и Целковский, и еще некоторые. Их посадили на одной стороне, а меня на другой, одного, так как надзор сказал, что у меня много посетителей. и правда, вдруг появились мои любимые деточки. Сашенька, Машенька, Димочка, мой Димонштейн, который меня немножко чуждался, но это и не удивительно. Верочка, Эрночка, папа, мама. По милосердию, Назур пустил сестру Фриду и Ирму, которые были сильно рады встрече. Правда, они побыли немного, и Назур их вывел. Потом я любовался вами, детки, особенно Сашенькой, который никак не хотел уходить с моих колен и так хорошо смеялся. Поговорив со всеми и с папой, быстро пролетели 2 часа. Папа приезжал в гости с Запорожья и попал ко мне на свидание. Настал момент тяжелого расставания. Поцеловавшись со всеми, стали все уходить. Но Верочка, хорошая, еще раз вернулась, обняла меня и поцеловала вторично от чистой любви ко мне. Медленно мы после обыска отправились в барак через калитки, а за проволокой стояли сестры и провожали нас своими взглядами. Получив передачу, и, собственно говоря, не знал, что и делать. Тут залито чем-то, и я не могу разобрать, что написано. Так лечили меня довольно неплохо, регулярно ставили уколы, давали микстуру и так далее. Через несколько дней меня вызвали для того, чтобы как-то затронуть вопрос о выписке меня из больницы. Мне пообещали, что свидание с родными дадут еще раз в следующем месяце, в начале ноября, а потом выпишут из больницы. Я списался с мамой и очень ждал этого дня. Видимо, и вы дома приготавливались. Но тут оказалось, что старый врач, еврейка Софья, вдруг задумала нас выписать в обход всех соглашений и желаний Розы Александровны. Тут были бесполезны все уговоры и прошения. Пришлось это все перенести с великой болью и со слезами. Кто этого не испытал, быть разлученным с семьей, а потом иметь надежду на встречу, и вдруг все рухнуло, тот не может сочувствовать. Целковского же, у которого состояние здоровья было намного лучше моего, это свидетельство самих врачей, притом не один раз, его не отправили, а оставили там. И, по слухам от Добровольского, якобы его хотели представить на освободительный суд. При выходе из палаты эта врач Софья как раз шла мне навстречу. Она только что пришла на работу и говорит мне: «Как за вас Фризин беспокоится? То и дело, женщины, видно, ваши верующие, спрашивают за вас». 1 ноября нас собрали, выдали нам нашу одежду и повели на вахту, где мы обратились за деньгами, которые мы сдали при поступлении в центральную больницу. Но нам был один ответ: «Получите там, куда приедете». Опять мы были вызваны по фамилиям, и нас погрузили в воронок. Хорошо, что я был одним из последних. Нас было 20 человек, так что сидели чуть ли не друг на друге. Я примостился у самой решетчатой двери, и мне было легче с воздухом. Но долго вытерпеть не мог, сидя на корточках. Пришлось мяться так или иначе. Было очень тяжело ни встать, ни повернуться, а машину трясет по хорошим дорогам. Кое-как удалось сбросить шубу и, свернув, положить под себя, тогда стало легче. И в такой тесноте, духоте обязательно курят еще, как будто никак не накурится, так что чуть не задыхаешься. Проехали мы родные места, так знакомо все, и недалеко наш дом. В воронке один сильно вырвал и обрызгал меня. Машина остановилась, подала назад в темный заезд, впереди закрылись двери, и стало еще темней. Это была пересылка. По вызову старой привычки нас пофамильно опять вызвали и загнали в шероховатую комнату. Потом по одному вызвали и завели нас в другую, противоположную комнату. Когда нас завели в противоположную комнату, появилась врач. Я обратился к ней с короткими словами: «Вы ведь знаете меня?» Она ответила: «Да». «Так будем осматривать». Когда эта процедура окончилась, заставили сдать вещи у кого что было: чемоданы, часы и так далее. Меня заставили сдать термос, который мама привозила еще в центральную больницу с куриным бульоном. Это было примерно 24 октября. Ко мне на свидание пришли мама, дядя Ваня, дядя Петя, но свидания не дали. А я был поведен на вахту, где большой радости через проволоку смотрел на моих посетителей. Потом во время передачи через окошко можно было чуть-чуть поговорить, и я часть передал обратно передаче, потому что аппетита не было. Потом нас перевели в ту узкую шероховатую комнату, которая была без окон, а только две двери. Одна из коридора в комнату, а другая во двор. Тут мне пришлось поглотать дыму. Но благодаря тому, что за период моего пребывания в центральной больнице здоровье мое немного восстановилось, несмотря на то, что нас там долго продержали, я все это вытерпел. После усердного требования заключенных нас вывели во двор и направили к тюрьме. Идя по двору, навстречу нам шел строй из первой тюрьмы, человек 30 на этап. Я сразу заметил некоторых, с которыми мы были в 34-й камере, и они меня тоже сразу узнали. Издали поприветствовались и крикнули мне, что брат Андрей, брат Ваня и брат Эрих еще находятся в 34-й камере. Нас завели в этапную комнату. Она была мне тоже уже знакомая. Там нас держали до вечера, время уже было после ужина, пока опять не стали заключенные тарабанить в двери. После упорного настояния заключенных наконец-то была открыта дверь, и опять всех вызвали пофамильно. Выдали под расписку ложку, кружку и назначили по камерам. Я попал в третью партию. Вычитали мою фамилию и еще одного, и несмотря на то, что я просился в 34-ю камеру, на моей карточке уже было отмечено врачом камера номер 20. Это больничная камера. Общие нары, как и в других камерах, но тут давали матрас, одеяло и подушку. Питание было диетическое. Замок открылся, щелкнул затвор, и я переступил порог. Это было 1 ноября, поздно вечером, но это была уже не 34-я камера. Здесь народ был другой, и, как по-тюремному называют, Индия. Это значит народ разного состроения. В скорости мне принесли матрас, одеяло и подушку. Внизу раздвинули матрасы и дали мне место. Тяжеловато в этой камере, среди этих жуликов-воров. Тут они узнали, кто я, ибо слух о нашем процессе проник и к ним. И стоило мне только дать намек, как эти остроумные, мелочные воры хорошо поняли. И что характерно, что главные воры всегда заступались за верующих, но остальные должны считаться побежденными. Я разделся, и ко мне подсел один из главных воров, немного порасспрашивал и говорит: «Мы с тобой завтра еще поговорим». Я сразу понял, о чем он хотел говорить. Они играли в карты и то и дело проигрывали. Страшное дело. Как проиграются, так ругань и такие слова, каких я еще никогда не слышал. И вот они стараются, как только новенького вели в камеру, так его надо обработать. Тут только и смотри, а то они обработают тебя. Но когда я им сказал, что у меня 9 детей, они отстали, и даже тогда, когда я получил передачу из дому и старался их угостить, они ни в какую не брали. Один Толик – стропила, у воров это кличка, и еще один – Ваня. Этих двух привезли из 24-го лагеря на пересылку, как больных. И вот они валялись на пересылке и не знали, куда их девать. Валентина их при мне отправила в центральную больницу, но их привезли обратно, потому что не приняли там, как опасного рецидивиста, одного из них. С руганью он вернулся к нам в 20-ю камеру. А я был бы рад избавиться от него. Он считал себя хозяином и думал, что все должны так делать, как хочет он. Сам же был еле живой, болел астмой. Как мне казалось, я такого худого человека еще не видел. Кости и кожа, страшно смотреть. И это он сам довел себя до такого состояния. Чефиром и разными таблетками, пилюлями, одеколоном и водкой. И тут в камере то и дело разговоры об этом. Карты изготавливали сами, и так ловко, что удивляешься. Из ржаного хлеба делали клестер. Тут опять непонятно, что написано. Изготавливали брагу, и все это там, в камере, под строгим надзором. При себе имели ручные часы, и при обыске они их ловко проносили. Как я узнал, ложили себе в рот в тот момент, когда обыскивали. Если начнут играть в карты, то почти на всю ночь, а если в коридоре женщины мыли полы, то они как звери бросались к кормушке. Чудно сохранил меня Господь среди этого мира. В нашей камере было 22-28 человек, тогда как других загоняли до 128. Камеры переполнены, раздевались до трусов, голые, и спали кто где мог примоститься. На столе, на полу, около параши. Днем, когда кому-то хотелось добраться до параши, чтобы помочиться, то это удавалось с трудом. Тут ни жалобы, ни ругать заключенных не помогали, а ответ был один – вас сюда никто не просил. И вот в таких обстоятельствах люди находились по 2 месяца, а были и такие – которые были там по 6-7 месяцев. Когда выходили на прогулку, то было заметно, что творится в камерах, так как из оконных желудей выходил пар столбом. Ужасное томление народа день и ночь. Это все вспоминаешь еще потому, что нас обвиняли за то, что собрания проводим в квартирах по 20-60 человек. Так мы же в любое время можем открыть двери или выйти. А здесь двери закрыты наглухо, настоящая душегубка. На прогулку водили нас каждый день, но, к сожалению, почти никто не ходил из-за холода, да и многие проигрывали в карты свою одежду и не имели во что одеться. Но я старался ходить каждый день, хотя и очень трудно было мне ходить, особенно подниматься на 2-й этаж. Так как нас мало выходило, то обычно водили вместе с легочниками с 22-й камеры. Их тоже при холоде выходило 2-4 человека. Между ними был один главный вор, Финн, в котором я видел немного больше порядочности, чем в других ворах. Как-то на прогулке я стоял и смотрел в щели, не поведут ли моих братьев на прогулку. Слышу разговор за верующих из соцгорода. Я обернулся и вижу, что Финн разговаривает с вором из нашей камеры об этом, и как раз я обернулся. Вор и говорит: «Так вот, он Фризин. Тут же этот финн познакомился со мной, и у нас завязалась глубокая беседа. Он неплохо разбирался в разговоре о Боге и религии. Как он рассказывал, что у него когда-то стояли верующие на квартире. Эти верующие имели кучу духовной литературы, которую он всю перечитал и к верующим относился положительно. Но в его сердце все-таки хранилось много непонятного о Боге. Это был Виктор Георгиевич Радищев. В беседе с ним мы коснулись книги Яна Амоса Каменского, которая для него казалась новой, и он с просьбой обратился ко мне о книге. Я обещал ему, но была сложность в том, что мы были в разных камерах, и вдруг, в случае отправки в другую камеру, нас могут больше не выводить вместе на прогулку. Как тогда быть с книгой? Размышления были разные, и мы договорились, в случае чего я буду стучать в стенку, и он в это время попросит надзор кормушки, чтобы он передал мне книгу. Большая была надежда, что меня отправят раньше, а его отправка еще не предвиделась. Он сидел уже 17 лет, и ему еще оставалось год с лишним. Но несмотря на то, что он столько просидел в тюрьмах, он был сравнительно деликатнее всех. Как я уже ранее указывала, что утром и вечером нас водили регулярно на отправку в уборную. Уборных было две, одна побольше, а другая поменьше. Стены в них тоже были шероховатые, чтобы не писали на них. Но мне пришлось нарушить это правило и написать на удобных местах следующее. Ваня, Эрих, Андрейдик, я в 22-й и прочее. Думал я, что мои братья прочтут и также дадут ответ, так как мне очень хотелось им сообщить, что я уже прибыл из больницы, зная, что они обо мне не знают. Через день я еще повторил и поставил свой знак, немецкую «В», но бесполезно. Однажды вдруг кто-то в кормушку мне крикнул «Привет!». Я рассмотрелся, и, оказывается, немного дней назад я находился с ним в центральной больнице, и здесь он был в обслуге, раздавал нам пищу. Я с ним договорился насчет ксиве. Ксиве – это по заключенному записка, письмо или прочее бумажное послание. Он согласился. Я написал длинное письмо моим братьям и в первый удобный момент передал ему и подписал конверт. Камера 34, ДИК. Получили они его или нет, я не знаю. 14 ноября нас опять повели в баню. Насчет этого можно похвалить. Обязывают брать с собой и постель, и все вещи для сдачи в дезинфекцию. Но на сей раз было несколько строже, чем в предыдущие разы, ибо, будучи еще в камере, слышали, что в дисконтроле произошел пожар и сгорели все вещи. То теперь приходилось выворачивать все карманы и сдавать все по отдельности. Тут же нас брили и стригли. Сильно уставшие, можно сказать, собрав последние силы, вернулись мы в свою камеру. Я расстелил свой матрас, убрал все вещи на место и только хотел лечь и отдохнуть, как открываются двери и выкрикивают «Фризен с вещами!». Всем стало ясно, что на этап. Собрав свои силы, я собрал все свои вещи, в том числе и мокрые носки, которые я простернул в бане. Свернул матрас и нечаянно в спешке вместе с матрасом завернул свою шапку и все вместе унесли на нижний этаж. Когда кинулся, шапки нет. Пришлось обратиться к надзирателю с просьбой, который пообещал принести. Должен отметить, что относительно других со мной поступали хорошо. С вещами меня опять завели в этапную, хорошо знакомую шероховатую камеру. Там уже было собрано человек 40, и, как я узнал, этап отправлялся на ЭТК-16. Здесь были некоторые с этого лагеря и рассказывали о его положительных сторонах, например, что они без конвоя ходили на работу и прочее. Словом, лагерь был слабого режима. Вдруг открылись двери, и появился конвой с моей шапкой и передал ее мне. Немного позже я вдруг вспомнил за книгу Каменского, что она в 22-й камере. Как теперь быть? Надежды мои были утеряны, и я думал, пусть человек пользуется. Потом подумал, дай попрошу, а вдруг да и поможет. В удобный момент, когда зачем-то открылись двери, я обратился со словами. «Будьте добры, в 22-й камере у Фина моя книга, я забыл ее. Принесите, пожалуйста». Он на это ничего не сказал и закрыл передо мной дверь. Через несколько минут открывается дверь, и он протягивает мне книгу. О, как я был рад, что Господь так чудно и в таких малых делах всегда со мной. Когда я ее просмотрел, то увидел там бумажечку с адресом этого Фина, его сестры, куда мы, в случае чего, условились писать. Тут началась суматоха, выкрики, сдачи, кружек, ложек, книг. Потом вывели нас по лестнице вниз во двор и на вахту, опять туда, где уже несколько раз был. На сей раз повели нас в камеру обыска и налево, где нас покормили ужином. Затем нас стали принимать конвойный, нас стал принимать конвойный полк для перевозки в столыпинских вагонах. Опять вызывали по одному, по двое, и тщательный обыск, раздевались. Потом завели в комнату направо, где нам дали хлеб, сахар и селедку, то есть сухой паек. Одну за другой загоняли машины в темный заезд и погружали заключенных. Как только автомашина была полная, то она выезжала на улицу и дожидалась других. Мы сидели в воронке чуть ли не друг на дружке. Был уже вечер, темно, и машины спешили к поезду Челябинск-Магнитогорск, номер 61, к 10:30 вечера. Прибывшие на вокзал машины подали задом к Столыпину. Наша машина была первая. Выводили по одному и по трапу проводили в вагон. Вокруг стоял конвой, начальство злыми собаками, овчарками. Я попал из первых в первое купе. Вверху две полки, как обычно во всех вагонах. Средние полки перекрывались так, что сделали сплошные нары, а внизу тоже две. Нас было 14 человек. По моей просьбе, от нас в другое купе были убраны два человека, так что я смог лечь, так как состояние моего здоровья ухудшалось после бани и этой спешки на этап. Там я покушал хлеб с маслом, которые были у меня еще с передачи. Подкрепившись, скорчившись, привалился на мягкую перину под головой, полученную еще в 34-й камере через сестру Анюту Буллер. В 4 часа утра поезд прибыл на станцию Тимирлан, где нас уже ожидал конвой и машины. Стоял сильный мороз, а машины открытые. Нас построили и передали по документам. Машины подали назад к нам. Я стоял в первом ряду, так что и первым пришлось занять место на машине. Доски на машине, куда пришлось сесть, были белые, обмороженные, и когда сел, то чувствовал сильный холод. Подумал, что нечего жалеть подушку, и подложил ее под себя. Подтянув под себя шубу, поднял воротник. Ох, как холодно было, когда машина поехала. Ветер. Страшно делалось с теми, которые были в тоненьких носочках и туфельках, в одних брючках и телогреечке. Несколько раз наша машина, идущая первой, останавливалась. Тогда люди быстро вставали и топали как можно быстрее для обогрева. Я же не вставал, только поправлял зад шубы, подобрав ее сильнее под себя, чтобы не продувал свистящий ветер. Если бы не шуба. Наконец появились огоньки, и машины остановились. Открылись ворота, машины сдали назад, и нас выгрузили всех, зачитывая по фамилии, тщательно обыскав. Дальше будет выборочная запись из дневника. Глубокая ночь с 21 на 22 мая 1962 года. Нахожусь в больнице. Кругом все тихо, спят все. А от меня сон бежит. Бежит он от меня. И как будто и знать не хочет, что моему сердцу тоже нужен отдых. Кругом окружают меня мысли. Одно то, что продолжительное время не было писем из дому. Последнее письмо я получил от Веры 14 мая. Она находится в больнице с Димочкой. У него двустороннее воспаление легких. А второе то, что беспокоит меня и заставляет задумываться, это когда моя сестра Маруся во время свидания спросила меня насчет переезда моей семьи на другое место жительства. Сколько разных мыслей, сколько молитв и тяжелых вздохов приходится перенести. Боже ты мой, Боже! Как же там моя жена? Сколько она переживает с 9 детьми? И вот я бросаюсь на моей больничной койке туда и сюда, и только тяжелее и тяжелее вздохи. Если бы не надежда на Господа, у которого пот был, как капли крови, падая на землю, то не смог бы я все это вместить. Мыслишь всякое. Как же будет? Куда можно поехать? В какое место? А квартира? Где она с детьми будет жить? Чем будет топить? Чем обогревать и что кушать? Теперь ведь имеют хорошую квартиру. Вода, свет, канализация, ванна. Все хорошо устроено. А если переедут в другое место, например, в деревню, что их там ждет? О, Боже, умудри, дай откровение свыше, как лучше. Чем я могу помочь или что я могу сделать, находясь в заключении? Сердце мое болит все больше и больше, и чаще, и вроде не хочешь думать и расстраиваться, но мысли сами идут невольно, ибо скука по дому, по моим хорошим малышам, очень велика. Как ночь наступает и тушится свет, я вспоминаю моих, и слезы текут по щекам, и глаза заливаются. Так хотелось бы выплакаться с криком и рыданием. Кажется, тогда было бы легче, но негде, кругом люди. И порой так неудобно, когда после отбоя еще заходит зачем-нибудь санитар в палату и включает свет, а у тебя заплаканные глаза. Я пишу о санитаре Ванюшке, у которого тоже есть двое детей и жена, которая уже 5 лет ждет его, и еще ему остается сидеть в тюрьме 3 года. И так очень много людей, которые страдают за очень незначительное дело и сидят много лет. А что я? Невольно возникает вопрос. Пусть я буду страдать, но не как вор или как разбойник, ибо меня ждет великое воздаяние. Хотя здесь и скорбно, и тяжело порой, но лишь бы никто не похитил моего венца. Награда ждет, и очень скоро. Много очень приходится размышлять о церкви. Так глубоко помыслил я сегодня о сестре Насте и о других. Вспомнил и брата Павла Шмидт. На этом я на сегодняшнюю ночь закончу. Сейчас пойду в соседнюю пустую комнату и сильно-сильно, крепко хочу помолиться за всех любимых и особенно за жену с Димочкой в больнице, и за всех моих деточек, и за тех, которые не забывают моих деточек. Чем только я смогу оплатить за всю любовь, оказанную мне моими братьями и сестрами. Сестру Зару, Марусю, брата Ваню, брата Оскара, сестру Эму, и всех хотел бы наградить многим. Говорю от себя. Папа пишет так, потому что, когда папу посадили и дали срок, братья, посоветовавшись, прикрепили к нашей семье, сколько помню, 2 братьев, как опекунов. Они приходили к нам, смотрели за нашим поведением, за успеваемостью, беседовали с нами. В общем, помогали маме, так как мама часто должна была ехать по делу папы или к прокурору, или на свидание. И если у мамы были какие-то вопросы или нужда, она смело могла обращаться к этим братьям, так как они были непосредственно закреплены за нашей семьей. А также все остальные в церкви, чем могли, старались помочь, особенно молитвами. Сегодня 23 мая. Вчера выписали меня из больницы. Чувствую себя неплохо, но сердце порой сильно болит. Особенно сейчас, когда получил известие, то есть возвратили мое заявление, где начальник ранее написал, чтобы зачислили меня на свидание на июнь месяц, а теперь отказал и написал перевести на июль месяц. 30 мая. Вчера меня опять положили в больницу. Состояние здоровья плохое. Но я уже привык к болезни и должен еще сказать, что это еще легко по сравнению с другими разами, когда меня ложили в больницу. На приеме врач Татьяна Александровна сказала мне, почему вы не хотели ехать в 9-й лагерь. Когда я уже прежде упоминал, что когда я был на пересылке на приеме у главврача Коровиной, которая по звонку в банка, начальника центральной больницы, хотела отправить меня вместо 16-го лагеря в 9-й. Но я ей сказал об обстоятельствах 9-го лагеря, что там воздух на 25% разряжен, и вряд ли я там вытерплю. Она согласилась и отправила меня в 16-й лагерь. И вот на днях наш врач побывала в Челябинске, и, по-видимому, был разговор насчет меня. Вот она и задала вышеуказанный вопрос. Сегодня был вызван к врачу. Она обследовала меня, села за стол и говорит: 22-го выписался, 29-го лег. Отправим вас, наверное, в центральную больницу. Я немного разволновался, хорошо понял, что это для них лазейка. Якобы в центральную больницу отправить хоть на несколько дней, а потом на пересылку и на 9-й лагерь. Ведь и в прошлый раз меня отправили в центральную больницу 23 апреля, а 8 марта должна была приехать Вера на личное свидание. 5 часов вечера я пошел на встречу к врачу, то есть знал, что в это время она должна прийти. Я вышел на дорожку, чтобы там встретить ее и переговорить наедине, и попросить, чтобы она не отправляла меня хотя бы до приезда Веры, ибо больше негде встретить врача наедине. В кабинете с ней сестра и санитар, и зубной врач как раз в это же время там занимается. Но она обрадовала меня словами: «Не буду затребовать наряд, встретитесь с женой». Я утешился и успокоился, пошел писать сии строки. Сегодня уже 20 июня 1962 года. Здоровье мое опять немного улучшилось, а перед этим мне было очень плохо. Выходя из больницы 11 числа сего месяца, я чувствовал себя хорошо, кушал с аппетитом, даже съедал всю пайку, сам удивлялся. Но 12-го пошел вместе с бригадой на чистку картофеля на кухню. Казалось, что не тяжелая работа, почистить надо было 7 мешков. Чистить кончили мы в 4:00 ночи. Я сильно устал и почувствовал, что последствия могут быть плохими. 14-го опять 7 мешков, то есть 1 мешок на человека. Здоровье мое ухудшилось, но я протерпел. 15-го я пошел к врачу, которая говорила мне опять лечь в больницу, но я не соглашался, а она сказала, после того, как прослушала меня, чтобы я позвал завхоза отряда. Вероятно, хотела ему передать, чтобы освободить меня от чистки картофеля. В больницу лечь я не согласился ввиду того, что она обещала отправить меня в центральную больницу. Тогда я пошел и хотел найти завхоза, но не нашел и вернулся в больницу. Навстречу пришла врач, а с сердцем моим было очень плохо. Я сказал ей: «Не могу». Мы зашли в кабинет, где она меня обслушала, дала лекарство и сделала укол. Потом все же я отправился после обеда на чистку картофеля. Сидел в ожидании картофеля на кухне. Его должны были каждый раз привозить из-за зоны на лошади. Сидел также там бригадир, культург бригады. Он очень нехороший человек. Из Коркина, который хорошо знает Сашу Даллингер. Пьяница был на воле, а здесь нет этого, то поэтому, видно, он очень нервный, продажный, сильно наблюдает за мной, видимо, доносчик к оперу. Да и Кузнецов Борис говорил мне об этом, что его уже дважды вызывали из-за меня, и указал, что это его работа. Он мой противник, несмотря что сильно ласкается, когда все хорошо. Он говорил, что все мои письма копируются и строго проверяются. И вот числа 13 или 14 я сидел на койке в ожидании, что скажут, когда привезут картофель для чистки. Сам же наблюдал за этим и упустил, что они уже пошли на чистку. Минут через 15 вдруг он заходит в барак и напал на меня с криком и обещанием: «Завтра нарисую тебя в крокодиле, так и знай». Я поднялся и постарался побыстрее идти опять чистить картошку. И вот он тоже сидел в ожидании картофеля. Вдруг смотрю, идет врачиха с вахты. Прошла мимо. Потом вернулась и опять проходит мимо нас. Я старался не смотреть на нее. Прошла мимо нас, видимо, посмотрела на мое поведение. Или не затронули я ее вопросом. Потом остановилась и сказала: «Бригадир, Фрезина надо освободить от чистки картофеля». А он говорит: «Некому почти чистить, а картофеля много, кто же будет чистить?» Она тогда строгим, повышенным тоном сказала: «Ну все, я отстраняю Фрезина». Тогда бригадир, просветов Саша, с недовольством сказал: «Ну что ж, раз врач сказала, ничего не скажешь». С недовольством посмотрел на меня культорг. Ранее назначенное мне личное свидание на 24 июня было по подкупу бригадира отменено. Он пошел к начальнику ИТК и там что-то наговорил, так что начальник дал личное свидание Петракову. 24-го сего месяца была у меня моя жена Вера с моей доченькой Машенькой, которую во время свиданки Я взял на руки, и она, моя доченька, так странно посмотрела на меня, что я еле сдержал слезы. Долго она сидела у меня на коленях и подозрительно смотрела мне в лицо, и, наконец, примерно через час стала обнимать меня и целовать. Бог по своей милости дал нам быть вместе целых 4 часа. В то время, когда Вера заходила в двери, я вдруг увидел брат Андрея Винц и Оскара Вольф, которые приехали с Верой и хотели бы тоже повидаться со мной, но их не пустили на свидание. После свидания 24-го, когда было уже темно на улице, все вместе, Вера, Машенька, Оскар и Андрей, обходили зону, но было темно и почти не видно. Теперь я начинаю описывать мои сердечные сегодняшние боли. Пока нахожусь в больнице, и состояние моего здоровья хорошее. Но теперь мое сердце болит, и, по-видимому, завтра опять появится опухоль. Перед обедом было объявлено по одному зайти к врачу на прием. Я зашел последним. Врач, взявший мою историю, спросил, как самочувствие. Потом он спросил, вроде у вас на свидании были. Я сказал, да, была жена. А еще кто? Дочка, говорю, была. Он помолчал немного, потом еще спросил, а больше никого не было? Тогда я ему сказал, были братья по вере. Это было начало и повод к тому, чтобы начать беседовать со мной о религии. Он задавал разные вопросы и в то же время получал ответы. Но в ходе беседы было заметно, что инструкция одна. Упомянуто было также, что если я не отрекусь, то не то, что по половинке пойти, а и 5 лет отсидишь и еще не отпустят. Как бы то ни было, какой бы великий или малый плывущий кораблик ни был, он ощущает морские волны, поднимаемые ветром. А я, бедный челнок, плывущий среди этих волн, разве не ощущаю их? Только и ждешь, чтобы Господь дал повеление морю утихнуть. Но во время бури приходится только смотреть и стараться лодку держать против волн. Так и смотри, чтобы не хлестнуло через борт. Бог мой не допустит больше бури, чем челнок мой может выдержать. И скоро, скоро пристанем к берегу, и все волны и бури умолкнут в вечной тишине. Тогда будешь вспоминать, как сквозь сон, вроде что-то, где-то, когда-то было. После такой угрожающей беседы в кабинете врача я вернулся в палату и стал в папке искать письмо брата Коли Катаева со стихом 90-го псалма. Получил письмо от Веры, где она сообщает, что с Машенькой благополучно прибыла домой. Я также написал ответ, вспомнил своих хороших деток, а также слова врача вчера во время беседы. «А если посчитают, что вы не в состоянии воспитывать всех детей, будете ли сопротивляться?» И еще высказал свою мысль, из которой ясно видно было, что среди начальства были крупные разговоры обо мне. Сегодня 25 сентября 1962 года. В прошлом году в это время мы с братом Ваней Буллер, братом Эрихом и братом Андреем находились все на пересылке в камере на нижних нарах в углу. Сегодня же я нахожусь в ИТК-16. После всех бурь и угроз вокруг меня наступила тихая, смиренная атмосфера. Несмотря на страшные угрозы со стороны начальства, Господь ведет их сердце так, как Он хочет. И я с того дня, как замначальника Халитов хотел заставить меня подметать двор, нахожусь в больничке. Это было 13 августа, а 5 сентября нас всех больных выписали в секцию ввиду ремонта больницы с сохранением больничного питания. Сегодня 20 октября, суббота, и сердце расположилось описать немного о прошедшем в этом месяце. 2 утром был усталый, потому что всю ночь почти не спал. 29 октября. Очень тяжело на сердце за прошедшие дни. Все описывать будет много, но вкратце хочу охватить. Стало мне числа 23-го опять плохо с сердцем. Я пошел к врачу на прием. Когда я стал говорить, что стало плохо с сердцем, печенью и сильно опухают ноги, он велел мне сесть, но даже смотреть и слушать не стал. На этом запись кончается. Было еще описание, когда папа сидел 2-й раз. Он тоже писал, передавал листочки, но этого найти почему-то не могут. Не знаем, где утерялось. 1-й раз папа освободился в 1966 году. 2-й раз его посадили в 1968 году. Дали 5 лет строгого режима, 5 лет ссылки с конфискацией имущества.
В ноябре 2002 года я летала в Германию, и у младшего брата нашла записи, которые мама переписывала своей рукой. Это были несколько писем папе, своей сестре родной Заре, когда он сидел второй раз в заключении. Такова уж моя жизнь, да так и должно быть, чтобы прославлять Христа. У Вовы все по-старому, я мог бы к нему поехать, так как имею 50% скидки по железной дороге из-за инвалидности, но не могу. Никак что-то мое здоровье все хуже и хуже становится. Все эти переживания. Бедная Эрна там, как она себя чувствует? А мама плачет. Аня, та не боится. Пусть садят, говорит. Но важно то, что обычно таких не садят, а садят тех, которые боятся. Но Эрна с радостью махнула рукой. Дела с Челябинска здесь хорошо знают, что ее возили в больницу в Челябинске. Я внесу немножко добавку. Когда папу хотели посадить первый раз в Челябинске, Эрну возили в психбольницу. Ну, хотели прикопаться, сделать так, что как будто бы ребенок психически больной. Они много давили со стороны, особенно перед судом, чтобы народ возбудить. Всякие статьи в газетах писали, всякую ложь, неправду. Поэтому эти дела все из Челябинска пришли в Ахангара. Далее письмо тёти Зары 20 октября 1968 года. «Здоровье мое очень плохое. Так у нас все по-старому. Юрочка только что-то заболел. Видно, корь. У Димы была, и видно, он заразился. Погода у нас очень хорошая стоит, теплая. Люди ходят раздетые, даже в кимоно. Но ночью прохладно, и ради Юрочки мы уже несколько раз протопили. Стройка у нас почти окончена. И если тебе в прошлом году у нас нравилось, то теперь вовсе. Летняя кухня соединена с домом большой, светлой, теплой верандой. Мест у нас сейчас много. Рамы с двумя стеклами. Ну, а бассейн среди двора с красивым забором. Забором ты тоже не видела. Высылаю Вовину фотку, письмо. Посмотри, прочти, а потом отнеси к Вольфам. Пусть им это будет в память. Нехорошо хвалить своих детей, но мне кажется, таким сыном можно похвалиться. Слава Богу, что его благословение его сопровождает. И, надеюсь, так и будет оно над ним всю жизнь». В этом месяце должны нам и языком газ провести. Мы уже уплатили за те деньги на ребенка. Тогда легче будет намного. Приезжай варенье варить. Во дворе бассейн уже пустили воду. Кругом забор, какой нарисовал. Две рыбки уже пустили. Надо поехать в совхоз за мальками и вырастить их в бассейне. Шарикова мы нашего застрелили. Он заболел сильно и, видимо, был уже стар. Не мог ходить задними лапами. Я привез с Мерке маленькую овчарку-мушку. Сегодня у нас ночевал Фицемайер, сестрин Нюры муж. Хочет подыскать здесь себе работу. Картошку уже посадили сегодня, хотим кукурузу садить. Редиска взошла, капуста растет и так далее. Теперь уже вечер. Сажали кукурузу Аня, Эрна с Вальтерами. Вова и Витя еще копают. Они пока у языков находятся. Скоро должны приехать их родители. Погода такая хорошая, и не хочется заходить в комнату. Наш Юрий растет и крепнет. А то, что я пишу, не зная, сколько на то будет возможность, это значит, что Эрны нашей уже дома нет. Посадили. Завтра, вероятно, Аню посадят. На послезавтра Верочку назначили. И так начинается все снова. Я внесу тут тоже добавку, что когда следователь стал вызывать нас всех по очереди, первую меня вызвали, я тогда в Газбанке работала. Пришла с обеда, и мне сказали, что приглашает следователь к себе. Пришлось ехать к нему. Стали допрашивать, опрашивать все. И потом вызвали Эрну, всех остальных по очереди. Ну, Эрну посадили в КПЗ. И четверо суток она там просидела. Многих других вызывают, но не так вежливо, как в Челябинске.